Европульс. Постскриптум.
Всем привет! С вами подкаст «Европульс постскриптум» и я его ведущая Ксения Болохова. Раз в месяц я приглашаю контрибьюторов или авторов статей на нашем сайте europulse.ru, и мы обсуждаем с ними культуру, науку, образование, тонкости языкознания и другие темы, которыми живет европейское общество и которые интересны россиянам. Сегодня речь пойдет о светской беседе или болтовне, или о смолтоке. Это, согласно определению Кембриджского словаря, разговор о маловажных вещах, как правило, между незнакомыми друг с другом людьми.
Бла-бла-бла-бла-бла.
В апреле этого года на сайте Европульс вышла статья, посвященная тому, как европейцы в разных странах болтают ни о чем и зачем это нужно. Как всегда, ссылки на все материалы, о которых идет речь в выпуске, будут в описании. Так вот, в этой статье мы проанализировали, во-первых, что современные ученые говорят о тех функциях, которые выполняет смолток в современном обществе, и мы посмотрели, как в разных европейских странах принято разговаривать или не разговаривать с незнакомцами. Чтобы разобраться, о чем стоит поговорить с итальянцем и какие темы лучше избегать при общении с киприотами, например, мы общались со многими людьми, и в частности с Андреем Ивановым, который поможет мне сделать этот выпуск. Андрей биолог по образованию и успел поработать в французском университете в Марселе и в Париже. В каждом городе он прожил примерно по году. Кроме того, еще в юном возрасте он приезжал во Францию как турист, поэтому у него скопились очень интересные наблюдения о том, как французы общаются между собой и с иностранцами, которых нельзя назвать их близкими друзьями. Итак, как же выглядит смолток во Франции?
Мне кажется, здесь можно выделить, грубо говоря, три уровня смолтоков, которые касаются, опять же, степени знакомства с человеком. То есть, если речь идет о человеке совсем незнакомом, то это могут быть какие-то темы, касающиеся погоды, естественно, касающиеся пробок, трафика и забастовок, поскольку во Франции очень часто транспорт из-за забастовок не приезжает вообще или приезжает с колоссальными задержками, будь то поезда или автобусы. То есть, да, наверное, какие-то общие темы для общения в очереди или в спорте, или с кем-то малознакомым, это как раз либо погода, либо то, что транспорт ужасно ходит, поезда бастуют, и вот все вот это очень сильно осложняет бытовую жизнь. То есть это скорее такие, говорят про нас, немного жалобы, но, опять же, не слишком эмоциональные, не слишком личные, а то, что вообще, скажем, в этом месяце поезда ходят плохо. А если говорить о чем-то более личном, то с коллегами по работе, но при этом не с близкими коллегами, а, грубо говоря, с коллегами по этажу, вполне можно обсудить еду, эта тема универсальная, французы это очень любят, и более того, французы люди, которые могут за едой, за обедом говорить о еде, причем о другой еде, то есть о том, как, рассказывать о том, как хорошо они ели где-то еще во время какой-то поездки. Основные воспоминания о том, что человек съездил куда-то в другую страну, пусть даже далекую, например, в Бразилию, сводятся к тому, чем там кормят, какие там десерты, какой алкоголь, какое вино, и вот об этом французам говорят часами, и эта тема считается социально приемлемой. То есть, несмотря на то, что разговор будет очень длинным, он ни к чему не обязывает, то есть это какие-то общие, скорее, положительные отзывы о том, что в такой-то стране местности или даже отдельный ресторан вкусно подают такое-то блюдо. И это считается как раз тоже темой, которую француз может поддерживать бесконечно долго. Следующий, третий уровень, он все-таки касается уже людей, с которыми ты знаком лично. То есть, допустим, это коллеги по работе, которые, конечно, не друзья личные, но все-таки коллеги, с которыми ты видишься каждый день и общаешься менее формально. Здесь, да, здесь могут появляться и политика, и деньги, но, опять же, в интересном ключе. Политика сводится к тому, что француз никогда не будет ругать внутреннюю политику, или если даже ему что-то очень сильно не нравится, он будет как-то очень аккуратно это говорить в страдательном залоге, то есть в пассиве, например, очень плохо, что поднялся пенсионный возраст. Не то, что его поднял конкретный президент, а то, что он вообще как бы сам собой поднялся. То есть критиковать внутреннюю политику он никогда не будет, даже не то, что с иностранцами, а и между собой они это, помимо узкого семейного дружеского круга, избегают. А скорее, француз будет очень много говорить о политике соседних стран. Например, он с удовольствием поругает всех соседей, там, немцев, итальянцев, англичан особенно, естественно, американцев, которые, как и считают, лезут в дела Франции, ничего в этом не понимают. То здесь скорее будет такое немного взгляд свыше, что он понимает лучше всех и будет ругать всех соседей вокруг, но про собственную страну предпочтет не говорить ничего. И то же самое про деньги. Про свою ситуацию ничего не скажет, но вполне может сказать о том, что налоги вообще очень высокие, или что налоги на зарплату, налоги на недвижимость. Но опять же, в обобщенной манере, в третьем лице, которое обезличенное. То есть оно как бы само собой для всех высокое, но не для него лично. То есть это, он говорил, это вообще про некую ситуацию сферическую в вакууме. Ну и глобально про деньги. Любой француз, как и, мне кажется, большинство людей, в принципе, будет жаловаться, что у него мало денег, он мало получает, ему мало платят. Но при этом, естественно, никакой конкретики никому не скажет. То есть он не будет говорить, насколько мало ему платят, а то, что, в принципе, все дорого, зарплата маленькая, все дорого. Вот в таком тоже очень общем ключе. Это более личные вопросы про семью, про внешность, но это все очень рискованно. Но опять же, если у собеседника, допустим, на столе стоит фотография с детьми, конечно, можно спросить, где они учатся, сколько им лет и так далее. Но напрямую, наверное, я бы не стал такой вопрос задавать. Если нет четкого понимания, что это будет уместно, то лучше этого не делать. Это может быть воспринято как излишнее вмешательство.
Не знаю, как у вас, а у меня Франция ассоциируется с высокой модой и красивыми людьми. А еще мне кажется, что отличный вариант как-то нарушить молчание в социально приемлемой ситуации, это похвалить человека, с которым ты рядом, и тебе приятно, и ему приятно. Поэтому я не могла не спросить у Андрея, делают ли во Франции комплименты незнакомым людям.
Что касается комплиментов типа сумочки, да, это возможно, но это, как ни странно, скорее относится к старшему поколению, довольно сильно старшему. То есть я бы сказал, что сейчас, наверное, люди после 60 могут, допустим, в очереди обратить внимание на сумочку, шарфик или пальто. Для более молодого поколения это уже считается вмешательством в частную жизнь, то есть они будут избегать каких-то таких личных вопросов. Ну, то есть, может быть, даже если кто-то сделает такой комментарий, скорее всего, из этого никакой разговор развиваться не будет, то есть просто комментарий, спасибо и достаточно. То есть вот тема с комплиментами сейчас, она уже считается, видимо, под влиянием условно-американской и голливудской культуры какой-то немного слишком личной, поэтому этого стараются избегать. Это раньше, да, это было, я помню, когда я сам ребенком видел Францию, там, условно, 20 лет назад, 25, тогда да, тогда это более часто встречалось, может быть, в очереди поговорить, обсудить, там, у кого какая красивая сумочка, где она была куплена, на какой распродаже, сейчас уже нет.
Окей, я получаю желтую карточку, комплименты во Франции делать не будем. А как насчет социального общения с людьми из сферы услуг? Например, с официантами?
Что касается официантов и всего прочего, это очень сильно зависит, на самом деле, от конкретного места. То есть, конечно, в больших городах, типа Парижа и Марселя, скорее всего, нет. У официанта много клиентов, он не будет останавливаться. То есть, это будет буквально «Здравствуйте, приходите, пожалуйста, все ли вам понравилось, если у вас какие-то замечания, пожелания». То есть, скорее, более содержательный разговор. Если же мы говорим о маленьких городках, допустим, ну и вокруг Парижа, вокруг Марселя есть много маленьких, очень красивых, они считаются отдельными коммунами, в которых зачастую есть какие-то небольшие туристические достопримечательности, там какая-нибудь одна церковь или какие-нибудь одни развалины замка, а там может быть всего одно кафе, и там, да, скорее всего, весьма вероятно, что хозяин или член его семьи сами обслужат посетителей, и тогда, конечно, они будут рады поболтать, узнать какие-то новости, рассказать о своем поселке. И как раз-таки в маленьких городках люди зачастую, да, могут вот из ниоткуда, из смолтока постепенно выйти на довольно подробный рассказ о своем маленьком, локальном, местном событий или достопримечательности или знаменитом человеке из этого поселка и с удовольствием рассказать это все очень подробно, не хуже экскурсовода. Но это именно в маленьких каких-то поселках виляж, как они это называют.
Вот, кстати, к вопросу о более дружелюбных и словоохотливых людях из глубинки. Есть такой чудесный французский фильм, который в русском переводе называется «Бобро поржаловать». Помню, мы его смотрели лет 10 назад, когда учили французский. Я учила французский в университете. И, в общем, это было очень забавно. Сюжет там такой. Незадачливый работник почты из южных регионов очень хочет, чтобы его перевели на самый-самый юг Франции, на Лазурный берег. Но вместо этого начальство посылает его на север, на границу с Бельгией. И якобы люди там говорят на языке, который он не сразу понимает, как будто в рот набрали камней или воды, или еще чего-нибудь.
Ah, les siens, pas les chiens, les siens.
Ouais, les chiens, c'est ça.
Les chiens, les chats, putain, mais tout le monde parle comme vous ici.
Ну, Андрей жил в Марселе и Париже, и с северянами особо не контактировал. Но, может быть, какие-то особенности он все-таки заметил?
Во французском языке не так сейчас выражены акценты, как, насколько я представляю себе, в немецком. Да, немецкого я кого не знаю, но некое представление имею. Но в французском достаточно гомогенное сейчас произношение, то есть можно теоретически определить человек, наверное, с юга страны или, наверное, скорее с севера, но и не более того. То есть определить более точно, из какого именно региона, если он конкретно этого не называет, очень сложно. Ну, у южан, да, у южан немножко другое произношение, но, опять же, у всех южан, то есть, условно говоря, вся южная треть страны говорит немножко по-другому, именно устно. И это единственное, что, наверное, можно сказать по манере разговаривать.
Светская беседа часто очень важна не с полными незнакомцами, а с людьми, с которыми вам надо поддерживать какие-то отношения. Поэтому всегда очень интересно, как внутри общества общаются, например, коллеги, начальники и подчиненные, или, например, студенты и преподаватели.
Да, смотрим с двумя партнерами, конечно же, нужен, но вот здесь как раз все будет ограничиваться первым и вторым уровнем, о которых я уже говорил. То есть первый уровень – это погода, пробки, транспорт и так далее, а второй уровень, конечно же, еда. И вот, скорее всего, в таком режиме это будет развиваться, то есть во время исходного знакомства что-то такое ни о чем не обязывающее о погоде, а затем во время совместного приема пищи обязательно будет либо завтрак, либо обед, либо как минимум кофе. Без этого какой-то серьезный разговор французов не развивается, то есть обязательно нужно с людьми вместе что-то съесть или выпить. Но выпить не в смысле алкоголя, а в смысле вообще какого-то напитка. Хотя вино, конечно, тоже может быть. И в этом смысле, да, обязательно разговор сойдет на тему еды, то есть поделиться каким-то опытом, впечатлениями, где что, кто когда вкусно ел, пил и так далее. Что касается вертикали, то это очень сильно зависит, опять же, от сферы деятельности. То есть я работал в университете, там получается такая смешанная ситуация. С одной стороны, университет во Франции очень иерархичен, то есть там очень сильно зависит от формального статуса человека, от его позиции, то есть будь то профессор или адъюнкт, или преподаватель, но без степени, это совершенно разные статусы. И, соответственно, человек может позволить себе разное. С другой стороны, в университете культивируется псевдодемократическая среда, поэтому в этом смысле студенты, в широком смысле, да, будь то непосредственно студенты или аспиранты, ординаторы, конечно, могут обращаться к вышестоящим, но, во-первых, не к директору, а все-таки к непосредственному начальнику. И, во-вторых, тут тоже нужно очень внимательно выбирать, о чем говорить, и лучше поддерживаться вот тех самых нейтральных тем о погоде, грубо говоря. Другое дело, что да, конечно, непосредственно начальником, пусть даже он в высшем положении, вполне нужно общаться на более личные темы, и то есть можно, в принципе, немножко и о политике поговорить, но, опять же, обезличенно, без обвинений кого бы то ни было, в чем бы то ни было, а о том, что, ну да, возможно, вообще, в принципе, цены поднялись, но без конкретики. Или о том, что в какой-то далекой стране творится какой-то ужас, и все очень сочувствуют, но, опять же, без конкретики, кто виноват, что делать. Как-то так.
Как-то так. На этом мы заканчиваем сегодняшний экскурс в светскую беседу по-французски. Я хочу сказать большое спасибо Андрею за то, что он не только помог мне написать статью, но так живо и красочно описал свои наблюдения, что мне захотелось поделиться ими с вами. А на сегодня все. До новых встреч, друзья!